В эфире «Радио Свобода», программа «Лицом к событию». Веду ее сегодня я, Кристина Горелик. За выходные украинские военные заметно продвинулись на восток страны. Были заняты такие стратегически важные населенные пункты, как Славянск и Краматорск. Сепаратисты отступают, оставляя на местах заложников и пленников. Как отражается смена военной власти в городах, которые переходят под контроль другой стороны? Ведут ли себя украинские военные так же, как вели себя сепаратисты из так называемых Донецкой и Луганской народных республик? Об этом моя сегодняшняя программа «Зона АТО с кнутом или пряником». В гостях у меня только что вернувшаяся из зоны АТО Татьяна Лакшина, это Human Rights Watch, правозащитная международная правозащитная программа, и Мария Томак, Центр гражданских свобод, Киев. Она с нами в киевской студии «Радио Свобода». Также Анастасия Станко к нам присоединится, журналист из Киева, которую взяли в заложники в Луганске. Она расскажет о своем опыте. И я надеюсь, что к нам чуть позже присоединится Андрей Юров, представитель российской стороны в совместной миссии правозащитников, член президентского совета по правам человека. Итак, Мария, у меня к вам будет первый вопрос. Здравствуйте. Вы ведь только что вернулись, собственно говоря, вот из этой миссии. Вы представляете украинскую сторону, и вы побывали в Красном Лимане, насколько я понимаю, и в Харькове, да, в Красном Лимане была обстреляна больница, железнодорожная больница, и там звучали какие-то, особенно в российской прессе, какие-то страшные цифры, что чуть ли не 25 человек, заложников, были расстреляны. Вот что вам удалось узнать в итоге, какие расследования, и все-таки что происходит в этом населенном пункте сейчас, люди напуганы или нет?
Добрый вечер, спасибо вам за приглашение. Я должна сказать прежде всего коротко о том, что эта миссия возникла с инициативы, собственно, украинских и российских правозащитников. И я думаю, что это очень важно, именно вот совместные поездки в такие точки, где возникают подобные ситуации, которые, ну, собственно, интерпретируются разными сторонами очень, очень по-разному. Что касается Красного Лимана, то цифры были не только 25 расстрелянных, но до 150, собственно. И я хочу напомнить, что Владимир Путин говорил в своем интервью о расстреле раненых как об установленных фактах. И сейчас это интервью есть на его сайте, на сайте президентском. Что нам удалось? Я бы не называла это громким словом расследование, потому что у нас там была возможность пробыть каких-то полдня и пообщаться со слишком малым количеством людей, чтобы называть это расследованием. Но тем не менее, мы пообщались с главным врачом железнодорожной больницы, где, по версии российских СМИ, произошел этот самый расстрел. Вот. Главный врач нас убедил в том, что никаких расстрелов не было, но, тем не менее, действительно, обстрел больницы, минометный обстрел, действительно состоялся. И есть основания полагать, что он был произведен украинской стороной. Эти основания, они возникли из слов, опять же, главного врача больницы, Мария, который утверждает, что на следующий день ему приходилось общаться с украинским военным, который был в форме расформированного спецподразделения МВД Украины «Беркут». Я вам должна напомнить, что «Беркут» — это спецподразделение, которое как раз принимало активнейшее участие в разных этапах разгона Майдана в Киеве и в других городах. Так вот, оно было расформировано, и все об этом прекрасно знают, этот факт не скрывается, что эти люди в том числе сейчас в зоне АТО и в том числе принимают участие в антитеррористической операции. И вот якобы представитель вот, украинских сил в форме «Беркута» показывал ему даже карту, на которой эта больница была отмечена как госпиталь сепаратистов, это цитата. Вот, и мы до конца не можем утверждать, кто совершал обстрел, но, судя по словам главврача, можно полагать, что это была именно украинская сторона, но никакого расстрела, я должна подчеркнуть, не было. То есть, опять же, по его словам, на следующий день силовики действительно были в больнице, но они совершили обход можно сказать, если так можно выразиться. Впереди шел врач, а они за ним следовали, они ходили по палатам, вот, но не проверяли ни документы, ни медицинскую документацию, никого не выводили, не было никаких арестов. В любом случае, конечно, этот эпизод, он вызывающий, и должно быть, по нашему мнению, проведено расследование. Вот здесь не может быть никаких, мне кажется, других мнений в этом понимании. То есть, и вот отчет, который мы сегодня завершили, и как раз с российской стороной, вот, с российскими правозащитниками, здесь очень четко сказано, что мы требуем проведения расследования. Но, конечно, я должна подчеркнуть, что это не единственный далеко эпизод, который требует расследования. На самом деле у нас есть очень много случаев, где есть основания как раз полагать, что боевиками совершался обстрел то же самое жилых кварталов, обстрел гражданского населения. И вот наш коллега из Луганска, кстати, вот представил буквально вчера свое собственное расследование одного из таких случаев, как раз это происходило в Луганске, и он утверждает, что, судя по его материалам его расследования, что обстрел производился со стороны боевиков, и через 2 минуты после этого обстрела приехали журналисты Life News, засняли все это и как бы выдали за произвол украинских фашистов. Вот. Потому вот в такой войне, мне кажется, которая сейчас называется неконвенциональная, где до такой степени вот этот вот ресурс медийный, он играет роль, мне кажется, что есть потребность в проведении очень глубоких и докладных расследований относительно того, что же на самом деле произошло.
Мария, мы вот с российской стороны, я постараюсь во второй половине передачи подключить Андрея Юрова, который представляет украинско-российскую миссию и может сказать, что с российской стороны, потому что, я думаю, вы совместно готовите этот отчет, который в ближайшее время будет опубликован. Татьяна, а вот что касается вас, вы же тоже только что вернулись, правда, вы проехали еще в Краматорск, как я понимаю, да, и были там на выходных как раз тот момент, когда ополченцы или сепаратисты, по-всякому их называют, уходили из Славянска в Донецк. Да? Вот, что там происходит? Сильно ли напуганы люди? Что оставили после себя сепаратисты?
Мы вместе с коллегой из правозащитного центра «Мемориал» были, собственно, не только в Краматорске.
С Юрием Орловым, да.
С Олегом Орловым.
Ой,
не только
Орловым,
в Краматорске, даже не столько в Краматорске, а мы были в первую очередь в Луганске и в станице Луганская, где 2 июля произошел удар с воздуха по двум селам, и были жертвы среди гражданского населения, были очень серьезные разрушения. И мы документировали эту ситуацию достаточно подробно, я готова вам об этом рассказать отдельно, но что касается из-за того, что мы видели в Краматорске. Поехали мы туда, потому что у нас вообще положение дел в Краматорске вызывало серьезную озабоченность. Было очень много сообщений, в том числе в средствах массовой информации, о том, что в Краматорске была настоящая бойня.
Гуманитарная, и
что там
катастрофа.
Гуманитарная катастрофа, да, совершенно да, да. дело. Совершенно верно. Серьезные человеческие потери, очень серьезное разрушение. Значит, что именно мы увидели в Краматорске? Ну, город в нормальном, на самом деле, состоянии, по крайней мере, внешне. Во всем городе только одно большое жилое здание, многоквартирный, многоподъездный дом, действительно очень сильно поврежден, судя по воронкам, судя по тому, что мы увидели, артиллерией. Что значит очень...
С воздуха.
Артиллерией.
Нет, артиллерия, я подумала,
что значит... Нет, не с воздуха, судя по тому, что мы увидели. Что значит сильно поврежден? И это значит, что один из подъездов, там действительно чуть ли не все квартиры буквально разбиты. А что касается других подъездов, то тоже многие квартиры достаточно значительно повреждены.
То есть непонятно, есть ли жертвы среди...
Понятно. Мы опросили людей, проживающих в этом доме. Надо сказать, что там очень мало людей осталось. Буквально там по одному человеку в каждом подъезде. Но все нам сказали однозначно, что нет, слава богу, никто не погиб. Как это может быть? Может быть, потому что, конечно, люди, проживающие в Краматорске, это совсем рядом со Славянском, совсем-совсем рядом, которые непрерывно слышат звуки обстрела, которые непрерывно видят ополченцев, ощущают себя на войне. И поэтому те, которые могли выехать, они все уже выехали. И к тому времени, когда произошел этот обстрел, в доме находилось очень мало людей. Но кто-то лег на пол, кто-то лег у себя в ванной, как нам рассказывали, и, в общем-то, повезло. Но вот это такой самый, наверное, яркий пример серьезных повреждений в городе Краматорске. И нет,
непонятно,
жертв.
С чьей стороны, кто производил эти артиллерийские обстрелы, или уже вы выяснили все-таки?
Ну, предполагается, что это украинские силы. Опять же, я вот как Мария со стопроцентной вероятностью говорить не берусь, но предположительно, в общем, есть основания полагать, что это украинские силы. Рядом там, совсем рядом, сепаратистский блокпост, и с большой вероятностью, пытаясь разрушить сепаратистский блокпост, попали в этот дом. Была ли это ответка, был ли это ответный огонь, то есть обстреливали ли их в тот момент, там недалеко украинская военная база на Карачуне, буквально там меньше, чем в 10 километрах, обстреливали ли этот Карачун в тот момент с сепаратистских позиций, я сказать не берусь. Люди, с которыми мы говорили, мы задавали им этот вопрос, они говорили нет-нет-нет, что вот было тихо, а потом вот это вот началось. Ну, действительно... Когда речь идет о вооруженном конфликте, а я подчеркну, наша организация Human Rights Watch пришла к заключению более недели назад, что речь идет именно о вооруженном конфликте не международного характера, то применяются законы войны, применяется международное гуманитарное право. И когда речь идет о законах войны, то существуют определенные тотальные запреты. Это запрет на заложничество, на жестокое обращение с пленными. И мы документировали такие нарушения, мы документировали такие практики со стороны ополченцев. И, конечно, этому необходимо положить конец, виновные должны быть наказаны.
Татьяна, я вас перебью. Почему? Потому что у нас с нами на связи как раз украинская журналистка из Киева Анастасия Станко, которая как раз побывала вот в таком вот плене. Вы тоже расскажете, что именно вы задокументировали. Да, давайте ее послушаем, что она натерпела. И потом мы, конечно же, продолжим. Анастасия, вы с нами на связи. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, расскажите, пожалуйста, как это произошло, где именно вас взяли в заложники, как, где и как держали, что требовали, чего хотели и каким образом отпустили?
Знаете, ну, все как бы было очень странно. Я сейчас расскажу. Мы пытались получить аккредитацию официальную ЛНР 5 дней. Мы пытались получить ее через пресс-службу, еще будучи в Киеве. Мы пытались также через местных журналистов в Луганске, через журналистов, которые уже были там и работали по аккредитации, тоже получить эту аккредитацию. Но у нас не получалось, постоянно не получалось. Нам сказали, что может быть в понедельник это получится. В понедельник мы и приехали в Луганск. И мы... Вот связывались через знакомых, мы ездили в машинах, которые безопасны. Мы через знакомых узнали от своих знакомых, что там есть среди ополченцев СМЕРШ, такая так называемая одна из организаций их службы безопасности, и они могут нам предоставить эту аккредитацию. То есть этот СМЕРШ был знакомый знакомых наших, понимаете? Они сначала нам скажут, что сделают эту аккредитацию, потом скажут, что это долго, а лучше будет, если они нас повозят, это будут две машины с мигалками и с охраной, то есть мы будем в безопасности. Потом они перезвонили, сказали, что это будет стоить денег, что это 1800 гривен будет стоить за безопасность, и еще 1000 где-то будет стоить бензин сам.
А переведите на русские деньги, Анастасия, переведите на русские, сколько это примерно стоит в рублях?
Ой, я даже не знаю, но это немного, 12, где-то может быть
12, да.
400 гривен, где-то так, если не ошибаюсь. 400 рублей, если не ошибаюсь. Где-то так. Ну, то есть это небольшие деньги. Но вот такую сумму сказали, еще...
4 тысячи вот мне подсказывают, да, рублей? 4 тысячи рублей
извините,
это будет.
4 тысячи рублей, да, 4 тысячи рублей. Это не такие уж большие деньги, но все равно их сказали, что надо будет заплатить. Действительно, приехали две машины с мигалками, сказали нам, что наши знакомые, что это серьезные люди, что у нас все будет хорошо, мы все сможем снять. И ну, одна машина была Toyota, в Луганске уже не ездят такие машины, потому что их либо забрали представительского класса машины, уже ЛНР забрала их, либо люди сами попрятали их, чтобы их не забрали. То есть там только такие какие-то копейки ездят или какие-то китайцы очень дешевые и все. Вот, мы сели в эту машину, нам сказали, что все будет хорошо, мы заплатили деньги. Мы только выехали из Луганска, и просто по дороге на станицу Луганскую нас обогнал ВУЗ бронированный, с него вышло пятеро человек с автоматами Калашникова, с георгиевскими ленточками. Тогда мне показалось, что все, нас расстреляют вот в этом месте, потому что было поле везде. И что все. Но они все-таки как бы взяли сразу документы, сразу нас посадили в этот бус, на пол, понятно, накрыли нам головы олимпийками, всем, чтобы мы не видели, куда мы едем, и все, и забрали нас. Нам вообще ничего не объясняли, почему нас забирают, что случилось. Они сказали, что у нас нет аккредитации, это все. Но мы сказали, что вот мы же с вашими людьми едем, мы же с ними договорились, они нам обещали. Они сказали, нам все равно. Они представились НКВД, то есть служба безопасности Болотова, ЛНР, да, потому что, как мы потом узнали, в Луганске существует приблизительно 7 криминальных группировок, которые не подчиняются одна другой, то есть Болотову другие не подчиняются. Mm-hmm. Вот такая вот ситуация. И эти люди сразу нас привезли в подвал, то есть с этими олимпийками мы не видели, где мы находимся, очутились в подвале, потом пришел командир этого НКВД, там начал угрожать, нецензурные слова, сказал, что мы здесь, потому что мы журналисты вражеской страны, и все. То есть вот такое было объяснение. Мы не знали, что нас там обвиняют в шпионстве или еще чем-то. Нам никто этого не говорил. Мы уже потом об этом узнали, когда вышли на свободу.
Да, Анастасия, мы к вам еще вот не отключайтесь от нас, мы к вам обязательно вернемся. Я хочу напомнить, что это эфир у нас прямой нашим зрителям и слушателям. Если вам есть что сказать и, например, задать вопросы нашим гостям, то звоните, это телефон прямого эфира 8 800 222 12, это бесплатный телефон, так что звоните, задавайте свои вопросы. Таня, вы хотите дополнить, да, вот что касается заложников? По-моему, очень типичная ситуация, да?
Да, очень страшная ситуация, к сожалению, для региона достаточно типичная. И я просто хочу еще раз повторить, что вот с точки зрения законов войны, с точки зрения международного гуманитарного права, вот именно этого абсолютно ни при каких обстоятельствах страна конфликта допускать не должна. Но с другой стороны, существует проблема. Да. Ударов по населенным пунктам, где находится гражданское население.
Причем с обеих сторон.
С обеих сторон. Здесь сложнее гораздо сделать окончательные выводы. По той причине, что нужно обладать всей полнотой информации. Например, если наносится удар по больнице, и в этой больнице нет ополченцев. Вот это то, о чем рассказывала Мария.
Да, это
ситуация Красного Лимана. Вот это ни в коем случае нельзя, это нарушение. Если наносится удар по населенному пункту, скажем, по селу, в котором в это время находятся комбатанты, находятся представители воюющей страны, которые тоже ведут огонь. Оказываются под ударом гражданские? Да, оказываются. И, конечно, каждая человеческая жизнь, она бесценна, и каждая гибель – это страшная трагедия. И люди теряют близких, и люди теряют домов. Но с точки зрения международного гуманитарного права обстрел такого населенного пункта, из которого комбатанты ведут огонь, он допустим. И поэтому, когда ты изучаешь такого рода случаи, тебе, правда, очень важно знать, каким пользовались оружием, находились ли представители воюющей страны в определенном пункте и так далее. Вот это вот все ключевые моменты. А возвращаясь же к тому, как боевики выходили из Славянска через Краматорск, мы с моим коллегой, честно говоря, сначала не поняли, что происходит, потому что мы перемещались по Краматорску, искали, собственно, там поврежденные дома, разговаривали с людьми, мы действительно смогли составить представление о том, что, в общем-то, очень сильно в прессе и блогах преувеличивали те разрушения, которые были в Краматорске.
Дезинформация откровенно.
Да, откровенная дезинформация, увы, к сожалению, вообще эта война отличается каким-то просто
фоном,
невероятным совершенно информационным фоном. Я бы сказала, что информационная война жестче, чем реальные боевые действия. Это вот такая вот странная ситуация.
Современная ситуация.
И в какой-то момент мы просто увидели группы ополченцев, 5 человек, 10 человек, 20 человек, которые со стороны Славянска вот как-то шли. И мы не поняли, что происходит. Они были очень взвинчены, они были очень озлобленная.
Вы их рядом увидели? Или
да, но мы работали, и стали появляться рядом с нами, стали появляться просто небольшие относительно, ну, вообще до 20 человек это уже достаточно крупные. Но какие помельче, какие побольше, группы вооруженных ополченцев. Они на нас не обращали никакого внимания, но отчаянно совершенно ругались, просто не переставая, там такой страшный мат-перемат. Было видно, что они чем-то очень взвинчены, очень недовольны. Но мы ничего не понимали. И нам уже пора было уезжать, мы сели в машину и поехали к выходу из Краматорска. И подъезжая к блокпосту ополченскому на выходе из Краматорска, тут мы уже увидели колонну. Я не могу сказать, что это была большая колонна, но она вполне такая солидная. И там уже везли и минометы.
Сколько машин было примерно?
Знаете, ну, боюсь обмануть, но там были открытые грузовики с ополченцами, были минометы.
То есть и техника, и оружие,
да, и перед нами еще прямо на трассе, прямо на дороге были следы передвижения бронетехники свежей, которые, видимо, они и вывозили. И мы все равно не понимали, что происходит, потому что этого еще нигде не было в новостях, никто этого не ожидал. И просто проезжая через пост, оказалось, что одного из ополченцев, который стоит на посту, знает наш водитель. Он задал вопрос, и тот ему ответил, что Славянск сдан, ну и далее все нецензурно.
Ну да, и тогда понятно, почему
и
они были...
И тут-то мы поняли, что происходит. И, конечно, знаете, я, наверное, еще раз подчеркну, что вот при этом информационном фоне, при вот этом невероятном количестве волне дезинформации, здесь очень важно, да, видеть своими глазами.
Вы сказали «Славянск сдан». Вот буквально вчера, вот поздно ночью, Совет по безопасности Украины вот, официально заявил о том, что они будут полностью блокировать Донецк-Луганск, да, с тем, чтобы вынудить сепаратистов сложить оружие. И это вызывает, как, ну, на мой взгляд, мне кажется, это должно, в том числе у правозащитников, вызывать огромные опасения, потому что, я не знаю, там Луганск – это один из крупнейших городов административных, не говоря, он входит там в десятку, да, по-моему, там более 400 тысяч жителей. Донецк – это пятерку, это по числу жителей, там почти, mm-hmm, по-моему, миллион человек, да, и Мария, если,
да,
я не ошибаюсь.
Да, не ошибаюсь.
Там. То есть, если будут полностью блокированы украинскими военными эти города, да, то, по-моему, это может вот действительно с гуманитарной точки зрения быть катастрофой или нет.
В этой ситуации,
да, вы, а потом Мария тогда,
необходимо,
да,
дать возможность выйти гражданскому населению.
Вы имеете в виду гуманитарный коридор?
Я имею в виду нормальный, функциональный гуманитарный коридор, чтобы те люди, которые хотят выйти, могли оттуда
вот
выйти.
По поводу этого гуманитарного коридора, о нем разговоры идут только сейчас, хотя боевые действия на Востоке уже вот сколько идут?
Ну, почему только сейчас? Ну, Господь с вами, Кристина, очень долго шла речь о гуманитарном коридоре из Славянска,
ну,
которого
не могли
так
договориться
и не случилось.
Да.
А тут что будет? Хочется верить, что у тех людей, которые хотят оттуда выйти, будет соответствующая возможность. И с точки зрения, опять же, закона войны, обе стороны обязаны делать все в своих силах для того, чтобы снизить риск для гражданского населения. И именно с этим призывом мы сейчас обращаемся к украинским властям.
Угу. Мария, давайте мы вас подключим.
Да, я хотела немножечко сказать о гуманитарном коридоре. На самом деле разговоры уже очень давно об этом ведутся, и президент об этом не раз говорил. Но по утверждению как раз украинского антитеррористического центра невозможен сейчас этот коридор как раз из-за боевиков. Ну, то есть они утверждают, возможности для создания этого коридора блокируют именно боевики. Хотя вот я должна сказать, что я каждый день наблюдаю своих коллег, там, активистов из востока Украины, которые оббивают буквально пороги всевозможных ведомств, администрации президента, приемных депутатов народных, министров, замминистров. Вот с этим призывом обеспечить максимально надежную и безопасную эвакуацию. Но это очень непросто. Вот мы сейчас разработали, опять же, с коллегами дорожную карту для переселенца, где очень много как раз посвящено инструкции, как выехать. Потому что это очень непросто. И мы знаем о том, что мужское население просто отказывались выпускать, их просто вот сразу же мобилизировали или отправляли рыть окопы где-нибудь в Славянск. То есть это действительно очень проблематичный и сложный вопрос. Надо понимать, что вот я тут как раз хочу немножечко о терминологии. С нашей точки зрения, я говорю от имени украинских активистов, речь идет не об ополченцах, а о боевиках и террористах. Именно так ведут себя люди, которые так называются люди, которые захватывают заложников, которые применяют к ним пытки. Вот слава богу, вот я очень рада, что моя коллега Настя, я так понимаю, что у них обошлось все более-менее гуманно относительно, но я слышала от людей просто ужасные истории, в том числе от девушек. Вот, потому это очень сложный вопрос, и мы не называем этих людей ополченцами, мы их называем боевики или террористы. И также, конечно, этот конфликт для нас не является внутренним, хотя, безусловно, никто не станет утверждать, что нет внутренних. Если бы не было внутреннего базы вот этой вот, то, конечно, невозможно было бы разбудить этого дракона, но, безусловно, если бы не было российских поставок оружия, что уже, мне кажется, не подлежит сомнению, если бы не было диверсионных групп, и, в конце концов, мы знаем биографию стрелка как раз благодаря российским правозащитникам и мемориалу, в частности, мы знаем его биографию еще там времен Чечни, где он занимался то же самое похищением людей, его связи с ГРУ, если я не ошибаюсь, да, то есть говорить это, безусловно, здесь есть компонент внутренний, украинский, безусловно, но если бы этой ситуацией не воспользовались в Кремле, то, конечно, бы этого не произошло. Ну, а дальше последствия могут быть, безусловно, очень страшные, и мы тоже следим за этой ситуацией. К сожалению, не к сожалению, наверное, но все-таки мы... очень важно, что, например, у наших российских коллег есть опыт как раз Чечни, и потому мы всячески с ними консультируемся. Вот сегодня у нас была встреча, например, с Александром Черкасовым, который очень много знает и о том, как вообще быть в ситуации с заложниками, которых, мы даже не можем предположить, сколько их, от 200 до 500 звучат цифры. И нам важно это знать и понимать, и, конечно, о документировании того, что уже происходило, то есть, конечно, безусловно, украинские правозащитники и активисты будут ехать в зону АТО и продолжать ездить и собирать какие-то всевозможные доказательства, делать интервью глубинные, опросы, документировать то, что там происходило, пытаться понять, что на самом деле там происходило. Такое уточнение по поводу терминологии, мне кажется, важным.
В эфире «Радио Свобода», программа «Лицом к событию». Веду ее сегодня я, Кристина Горелик. Зона АТО с кнутом или пряником. Тем в нашей сегодняшней передаче, я напомню, гостей. Это Татьяна Лакшина из международной правозащитной организации Human Rights Watch. С нами по скайпу из студии в Киеве Мария Томак, правозащитница Центра гражданских свобод. Они только что вернулись из зоны АТО антитеррористической операции. Также с нами по скайпу украинская журналистка Анастасия Станко, которую брали в заложники в Луганске, насколько я поняла. И вот что касается терминологии, я могу лишь заметить, что я, конечно же, мы дали точку зрения Марии, но тогда, когда говорили, например, о расстреле в Красном Лимане больницы, то та же самая терминология звучала со стороны как раз сторонников, я даже не знаю, как назвать, пророссийски настроенных людей, тех, кто поддерживает ополчение на востоке Украины. И опять же, что касается того, принимает ли участие непосредственно Россия в этом, вообще это дело следствия, органов следствия, да, откуда взялась военная техника, что это такое, да, это потом, я надеюсь, что все это будет расследовано, ну, надлежащим образом. Татьяна, вы хотели, да, что-то добавить по этому поводу, конечно.
Да, все это, безусловно, должно быть расследовано.
И, кстати, по поводу цифр, извините, да, по поводу цифр еще Мария сказала от 200 до 500 заложников. Эти цифры вот тоже, я считаю, надо вот немедленно просто проверять правозащитникам. Вот вы сами же, как я понимаю, именно вот с точки зрения, вот занимались историями заложников, да? Вы ввели какую-то статистику или нет? Или вы конкретные истории собирали?
Мы собирали конкретные истории. Human Rights Watch вообще в среднем не ведет статистику, но мы говорили где-то с десяткам человек, которые испытали это на своей шкуре, которые принудительно удерживались. К некоторым из них действительно применялось жестокое обращение. Ситуация эта совершенно безобразная. И вот здесь законы войны очень четко нам говорят. Такие практики абсолютно недопустимы. Все виновные должны быть наказаны.
С нами на телефонной связи Андрей Юров, это как раз с российской стороны, который представляет вот российско-украинскую миссию правозащитников на Украине, именно российская сторона. Андрей, добрый вечер.
Да, добрый вечер.
Да, здравствуйте. Вот мы сейчас говорим, Татьяна Лакшина и Мария Томок только что вернулись из зоны АТО, антитеррористической операции, и мы рассуждаем, ведут ли себя украинские военные так же, как вели себя сепаратисты, и будем обсуждать. Вот я хотела узнать ваше мнение по этому поводу, потому что вы постоянно отслеживаете эту ситуацию, и не могу не заметить то, что недавно на вас было совершено нападение. Связано ли это нападение с тем, что вы активно принимаете участие в отслеживании нарушений прав человека на Украине?
Ну, мне трудно сказать, связано ли это с этим или связано с чем-то другим. Мне бы не хотелось сейчас плодить дополнительные домыслы. Единственное, я, конечно, могу сразу сказать, что моей информации сейчас о том, что происходит на Восходке, явно недостаточно. Я думаю, что Мария и Татьяна обладают намного более полной информацией, тем более, что я их хорошо знаю и полностью доверяю им как профессионалам. Так что я думаю, что если они здесь что-то сказали, то, в общем, я могу только сказать, что, скорее всего, многое из того, что они сказали, это просто факты или там очень серьезные опасения, очень серьезные подозрения. Поэтому мне очень трудно оценить, так это или не так. У меня единственное есть совсем с этим проблема, и она связана не столько с, собственно, украинскими военными, а сколько с общим прецедентом подобных антитеррористических операций. И вопрос заключается в том, что все-таки, наверное, должен быть какой-то международный стандарт, если мы говорим о полицейских операциях. А если это все-таки операции с применением армии, то тогда не очень понятно, признается ли другая сторона хотя бы стороной внутреннего конфликта, действует ли гуманитарное право и так далее. То есть вот тут возникают очень сложные моменты. Я не знаю, насколько там удается удерживать эту ситуацию в Украине, ну, скажем так, более-менее пристойно, там, насколько есть случаи массового, там, не знаю, гибели мирного населения во время всех этих событий и так далее. Но в целом, я думаю, что это должно стать вообще поводом для серьезного разбора на международном уровне. То есть, видимо, для таких операций, потому что я боюсь, что это не последний случай на территории, там, не знаю, Большой Европы, на территории ОБСЕ. И мы, конечно, должны понимать, как должны такие антитеррористические операции вестись. То есть, допустимо ли применение вооруженных сил, допустимо ли применение тяжелой артиллерии, допустимо ли применение авиации. Потому что мы понимаем прекрасно, что как только начинается применение авиации или артиллерии, оно не может быть точечным. То есть, мирные жители обязательно гибнут. Если мы говорим о полицейской операции, то тогда самое большое, что может применяться, это там, не знаю, ПТР. Ну, короче, вот здесь есть очень серьезные у меня опасения, и, подчеркиваю, я не могу сейчас точно оценить, насколько качественно и корректно действовала украинская армия, но, так сказать, жертв не могло не быть среди мирного населения, когда применяются такие средства.
Андрей, завтра, насколько я понимаю, будет встреча российских правозащитников, да? Будете, наверное, готовить некоторого рода отчет или будете согласовывать, как вы будете дальше действовать? Мне кажется, особенно в рамках, наверное, вот предоставления или организации уже, наконец-то, гуманитарного коридора, учитывая то, что вот о чем мы уже говорили в начале передачи, что Украина заявляет о том, что будут полностью блокированы в ближайшее время Донецк и Луганск.
Это очень серьезные вопросы, и я думаю, что их совместно необходимо обсудить. То есть это, безусловно, все эти обсуждения должны быть как порознь, ну, я имею в виду украинскими, российскими и прочими, так и, конечно, совместно, потому что у нас должна быть сбалансированная общая позиция. Я думаю, что только в таком случае мы сможем выработать какие-то действительно, ну, независимые, взвешенные и конструктивные решения.
Ну, а вы какой будет...
Остальное...
Андрей, а вы будете, вот считаете, главной важной задачей обсудить, что именно на этой встрече?
Вот для меня сейчас, честно, вот прям честно, самое главное все-таки до конца понять, что сейчас происходит и какие есть угрозы для мирного населения там, на ближайшие дни и недели. Потому что вот, ситуация очень сильно изменилась, я понимаю, что я не совсем... Ну, то есть не совсем владею информацией, не совсем понимаю, какие сейчас, вот, например, в связи с блокированием Донецка, и что в Донецке будет происходить. Это огромный город, и мы понимаем, что любая военная операция в огромном городе – это вещь очень, очень опасная для мирных жителей.
Вот что то есть, сейчас...
Наверное, просто проблема заключается еще в том, что, конечно, в эту группу входят люди, которые намного более опытные, чем я, но я имею в виду, что люди, которые там участвовали... как правозащитники, мониторинги во время там разных, именно вооруженных конфликтов. У меня же, к сожалению, опыта мониторинга именно вооруженных конфликтов никогда не было. Там поствоенная, да, вот прям период горячего конфликта я никогда этого не делал. В этом смысле я, конечно, чувствую, что мне не хватает профессионализма, и часто не хватает вот просто понимания того, какие есть угрозы и что происходит.
Спасибо. Вот у Татьяны Лакшиной как раз есть подобный опыт и по чеченской кампании. Я напомню, что с нами на связи был Андрей Юров, член президентского совета по правам человека. Татьяна, вот вы как раз и Андрею расскажете, да, подробности, что же там все-таки произошло. И все-таки на вопрос, если можно ответить, ведут ли себя украинские военные? Вы же там были так же, как вот сепаратисты из так называемых Донецкой, Луганской и Народных республик.
Это вторая моя поездка на восток Украины. Первый раз я там была месяц назад, чуть больше месяца назад. И, конечно, очень важно, что у меня есть возможность сравнивать, вот как оно было тогда и как оно есть сейчас.
Да.
И за прошедший месяц ситуация очень сильно ухудшилась. Ситуация для гражданского населения в первую очередь.
То есть это видно?
Это видно. Ну, видны какие-то даже очень...
Люди напуганы или
люди
нет?
Люди дико напуганы. И более того, если еще месяц назад ты, разговаривая с людьми, слышал зачастую достаточно пафосные политические речи, как там сторонников ДНР, скажем, да, так Донецкой наоборот, Народной Республики, да. Там, или Луганской Народной Республики, так и противников, то на данный момент, за редким исключением, тебе люди говорят: «Господи, только бы это все кончилось. Пусть это будет ДНР, пусть это будет Украина, пусть это будет Россия, только бы здесь стрелять уже наконец прекратили». И вот это вот сейчас такая, пожалуй, доминирующая история, вот чтобы это успокоилось, чтобы прекратили стрелять. И, конечно, когда мы говорим о том, вооруженный это конфликт или нет, но у Human Rights Watch на данном этапе уже нет никаких сомнений. А речь идет и о масштабе военных операций, и о той территории, которую контролировали, ну и да, сейчас контролируют ополченцы.
Но вы называете это внутренним конфликтом.
Внутренним,
да,
конфликтом.
Мария называет, да, уверена, что Россия принимает участие.
Видите ли, мы это сравниваем, скажем, с тем, что было в Южной Осетии и Грузии в 2008 году, и там ситуация была совершенно прозрачная, там в конфликте действительно участвовала
только
Россия,
это
на стороне Южной Осетии, туда,
да,
входила 58-я армия.
Это было официально, да?
Это, да, входили российские войска. Здесь российские войска, то есть официально российская сторона в этой войне не участвует. Далее, безусловно, как говорила Мария, существует, ну, сейчас все основания полагать, что там воюют добровольцы из России. Никто этих добровольцев не останавливает. На самом деле наемничество...
Не останавливают это... на границе, в смысле? Или,
ну,
в плен
не только
берет?
У них есть возможность так или иначе пройти через границу. Граница с украинской стороны дырявая, как известно. Эти возможности они находят. Но на российской стороне им тоже не препятствуют, со всей очевидностью. Более того, согласно Российскому уголовному кодексу, наемничество, ну, это вообще-то уголовное преступление, которое очень серьезно наказуемо. И если...
Если
в
доказать.
России и, собственно, пардон, в центре Москвы есть пункты рекрутирования добровольцев вот туда, на восток Украины, то, казалось бы, найти этих людей очень легко. Этим никто не занимается, власть этому действительно потворствует. Ну, плюс еще есть ситуация с оружием, которое там тем или иным способом попадает из России на Украину, это тоже уже невозможно отрицать. То есть роль Россия, конечно, здесь играет, но официально и полноценной воюющей страной, конечно, в этом конфликте Россия не является. Что же касается практик, сейчас самое важное, это чтобы украинские власти и, собственно, украинские военные, я использую слово военные, применительно и к армии, да, и к Нацгвардии, и к добровольческим батальонам, не считали, что если ополченцы делали вот это, вот это, вот это, то они это могут делать тоже. Вот этого ни в коем случае нельзя. И я еще хочу подчеркнуть, что касается практики незаконных арестов. Вообще-то украинские силы к этому очень даже причастны. И, в частности, их молитвами на некоторое время исчезали. Именно вот с точки зрения международного права это называется принудительное исчезновение. Журналисты. Когда они забирали российских журналистов, да, вот очень нашумевшие истории с корреспондентами Life News, с Russia Today, журналист задерживается украинскими силами, а потом он пропадает. Никто не знает, где он, его редакция не знает, где он, его семья не знает, где он, его явно где-то содержат, к нему не допускают адвоката, и вот он оказывается в таком лимбе. Так делать нельзя. А это самые громкие, самые известные нам истории. А мы, например, документировали ситуацию с журналистом ДНР, так он назывался, ну, то есть с лайвстримером на самом деле, который работал на Донецкую Народную Республику. То есть ездил в Славянск, и если были какие-то боевые действия, то он это все снимал на видеокамеру, это сразу выкладывалось в интернет.
Ну, стринга,
лайвстример. У него была карточка, пресс-карта, на ней написано «Журналист ДНР», поэтому я вот такую странную комбинацию использовала, по фамилии Ларионов, который исчез после того, как его при свидетелях задержали на украинском посту недалеко от Краматорска, и его нету уже больше около двух месяцев уже нет. И я говорила с его матерью, я говорила с его женой, конечно.
Они в ужасном состоянии.
В ужасном состоянии, прошло очень много времени, нет никакой информации, абсолютно ничего не понятно. И действительно, его друзья были свидетелями этого задержания. Вот можно делать такие вещи, а вот ни в коем случае нельзя. Но и что касается ударов по больницам, ну, это запрещено. Что касается разрушений в населенных пунктах и жертв в населенных пунктах. Но когда произошло то, что произошло 2 июля в станице Луганская, украинские власти, если я не ошибаюсь, сначала сказали, что авиаудар был, но это был авиаудар российский. Потом сказали, что это был не авиаудар, а это ополченцы обстреляли село градом. Ну, мы там были. Никаких следов обстрела градом мы не нашли. Ну, и предположить, что ополченцы, они вот обстреливали село, рядом с которым их собственный пост, то где они все контролируют, да, или что все-таки российский самолет нанес этот удар, при том, что это село находится примерно в 15 километрах от российской границы, ну, тяжело это предположить, мягко скажем. И действительно, люди, с которыми мы разговаривали, рассказывали нам, как они видели этот самолет. И я специально спрашивала, низко самолет летел? Они говорили, нет. А там не очень далеко, да, ополченский блокпост. И я бы сказала, что очень велика вероятность, что пилот не снижается, потому что он боится ПЗРК, потому что он боится, что его собьют. А сбивали уже достаточно много, к несчастью, украинских самолетов. Пилоты действительно боятся. И он просто плохо попадает. Если говорить о станице Луганска, это там разрушенная улица, ну, не вся разрушенная улица, но с серьезными разрушениями, где погибло два человека, улица Москва-Донбасс, это 800 метров от поста, не так много. В Кондрашовке, которую можно рассматривать, на самом деле, как окраину станицы Луганская, там даже такого нет отдельного населенного пункта на карте, разрушена в жутком состоянии улица Островского, там 9 домов чудовищно пострадали, еще 2 дома несколько пострадали, погибло 9 человек. Вот 3 километра до этого поста. Мог пилот промахнуться? Ну, мог. Это необходимо расследовать. И все время, которое там находились мы не видели ни на одной улице, ни на другой улице, ни в станице Луганска, ни в Кондрашовке, ни одного ополченца. Вообще ни одного, кроме тех, которые были на посту и на расстоянии. Могу ли я 100% исключить присутствие там ополченцев на момент удара 2 июля? Видите ли, не могу. Меня там тогда не было во время удара. Люди, с которыми мы говорили, Нам отвечали, что нет, никаких ополченцев здесь не было. Все рассказывали про самолет, все рассказывали про взрывы, рассказывали про то, как погибли их близкие. Конечно, все это очень страшно. И вот это требует немедленного расследования, потому что с большой вероятностью речь идет о операции непропорциональной, о произвольном авиаударе. И украинские власти должны разобраться, что там произошло и как там произошло, что погибли все эти люди.
Но это вы в отчет, в доклад внесете же, да? Всем, да. Чтобы международные там соответствующие, да,
организации... Ну, мы, безусловно, мы уже об этом сказали. Да. Вот по станице Луганской мы уже предварительно отписались, и мы сказали, что здесь совершенно необходимо расследование. Но, конечно, мы очень волнуемся за то, что сейчас будет происходить в городах Донецк. И Луганск, Донецк, город-миллионник, который, в общем, каким-то чудом просто мэр сохранял в абсолютно приличном состоянии. Вот все это время, когда вокруг творилось черти что, в Донецке была нормальная жизнь. И просто вот страшно думать о том, что произойдет сейчас. И, конечно, должны быть созданы все условия для гражданского населения, чтобы люди могли покинуть город, если город будет
спокойно,
фактически осажден. И
да.
В то же время, да, я согласна с Марией, мы прекрасно понимаем, что это ведь не только украинские власти должны здесь что-то обеспечить.
Да, вот, Анастасия, я хотела вас подключить к разговору, ведь действительно вот мы сейчас обсуждаем и о нарушениях со стороны российских военных, и нарушениях со стороны украинских военных. Я же представляю... тех людей, которые воюют на стороне, на востоке Украины. Мы не знаем, кто это, российские это, да, имеют ли они отношения или не имеют. Окей, скажу так. Анастасия, наверное, очень сложно пытаться сохранить объективность как журналисту. Вы же журналист. То есть вы, с одной стороны, должны, так же, как вот Татьяна Лакшина, которая ездит, да, смотреть нарушения, которые и той стороной, и другой стороной были сделаны, и фиксировать их и рассказывать об этом и об этом. Вот как вам удается и удается ли, да, вот эту вот объективность соблюдать, или вы сами себя ловите иногда на мысли, что вы очень резко вот критикуете Россию, например, да, за то, что она, ну, не доказано, да, там, российский военный или нет, вот, да, но что вот она вмешивается в дела Украины, вот скажем так.
Ну, скажу, что не удается украинским журналистам нормально отслеживать. Вот, Татьяна, я абсолютно согласна с каждым словом ее. Вот когда эта ситуация в Кондрашовке произошла, мы тогда еще сидели в подвале, но когда нас выпустили, российские журналисты спрашивали нас, а вы знаете, что погибли люди вот в Кондрашовке, вы знаете, что случилось? Нет, мы не знали, потому что мы сидели в подвале без всяких, без телефона, без ничего. Мы не могли ничего знать. Но я скажу, что я просила много раз так называемых ополченцев, чтобы они мне позволили снять материал, чтобы хотя бы я им предлагала такой вариант даже, что давайте мы снимем материал, отправим его в Киев, вы посмотрите, как он вышел, потому что они нам не доверяют, да, а мы будем сидеть в подвале, и если он выйдет, как-то мы соврали, то вы далее можете с нами сделать, что захочете. Но они на это не соглашались. Понимаете, мне, например, как журналисту очень важно. Мне повезло, я сняла сбоку украинской армии с той стороны, да, под Луганском, как с той стороны происходит, кто люди, которые воюют на этой стороне, что они думают, действительно ли они стреляют по городу или нет. Но со стороны Луганска украинские журналисты практически не могут работать. Им не дают аккредитацию. Вот ополченцы, которые нас держали, я их не хочу называть ополченцами, если честно, все-таки мне более нормальное слово сепаратисты, потому что ополчение это ополчение, но когда вот как нас захватили люди с оружием, это как-то уже, понимаете, нечто другое, я бы сказала. И они не дают аккредитацию украинским журналистам. Практически никто с украинских журналистов не может там работать. Может быть, мы не всегда правы. Я уверена, что мы не всегда правы. Но вот, например, с Кондрашовкой я тоже, как Татьяна, не знаю, что там случилось. Вот честно, вот руку на сердце ложа, я тоже общалась с людьми, которые живут в Луганске, которые живут там. Они мне говорили, что да, у меня погиб сын и погибла жена. И я пошел в ополчение, например, один из них, кто живет в Кондрашовке. Но летал ли там самолет, или там действительно лупили с града. Я не могу узнать, я не могу туда поехать. Если я не увижу это своими глазами, я вообще ничего не могу сказать. И многие из моих коллег тоже не могут ничего сказать. И это ужасная ситуация, понимаете? Ты ничего не знаешь, ты ничего не можешь доказать. Ты... Если есть какие-то люди, которые живут в Луганске, они боятся даже по телефону нам рассказывать, что там происходит. Они боятся, что их голос узнают, и потом их тоже посадят в подвал или еще что. Ну просто в Луганске все перебывают в таком состоянии ужаса. Вот честно вам говорю. Они уже тоже ни за ополчение, ни за армию, ни за что. Они боятся, чтобы их не убили. Если они уже хотят, чтобы и пришла армия, с одной стороны, потому что так жить тоже, когда очень много вооруженных людей, да, на улицах, которые вот два случая было, когда одного человека расстреляли просто на улице, а второго расстреляли в очереди в супермаркете, потому что не уступил очередь, понимаете? И люди уже в этом тоже жить не могут. Но с другой стороны, они боятся, что армия зайдет и всех перестреляет. Они тоже об этом говорят. И это все благодаря тоже русским СМИ, потому что так говорят, им рассказывают. Ну и они видят, что украинские СМИ не говорят правду всю, потому что они тоже не знают, где правда, понимаете? Мне кажется, что вот правозащитники должны как-то повлиять или международное сообщество на то, чтобы все-таки журналисты с двух сторон могли работать. Все-таки мы же не имеем оружия, мы, ну, как бы, не очень же опасны. Мы должны иметь возможность тоже говорить, что происходит на той стороне и на другой. Тогда какую-то правду мы узнаем, потому что, ну, так дальше нельзя просто.
Угу. Мне нужно Марию еще подключить. У нас буквально осталось несколько минут. И если Мария, вот, да, кратко ответит на мой вопрос, то и Татьяну вы успеете тоже сказать. Мария, так, ну, вот сейчас я видела, что в Славянске сообщение о том, что жители Славянска добровольно сдают оружие, это по сообщениям украинских властей. Вот неужели не будут преследовать этих людей, вот как вы считаете, да, насколько вообще вот существуют подобные опасения, потому что Анастасия говорит, что они боятся и по телефону говорить, да, и что будут выяснять, кто за этих, кто за тех, воевал или не воевал, и вот эта вот история будет нагнетаться.
Ну, в общем-то, у нас есть четкое обещание, которое надо, безусловно, контролировать со стороны и президента, и министра МВД о том, что преследовать людей, на чьих руках нет крови, которые невиновны в тяжких преступлениях, не будут. То есть люди, которые поддерживали, вот, которые были, собственно, высказывали свои сепаратистские идеи или каким-то образом поддерживали сепаратизм, они не будут наказаны. В отличие от тех, конечно, кто уже, так сказать, замечен в значительно более серьезных вещах. И вот, кстати, безусловно, это надо контролировать и за этим следить, но у нас есть уже, вот, кстати, краснолиманский прецедент, когда, по словам нескольких источников, действительно люди, которые высказывались за сепаратизм, они не были, их никто не преследовал, их никто не арестовывал. Конечно, те, кто убивал, те, кто применял пытки к людям, те, кто похищал, должны быть наказаны, безусловно.
Сначала это должно быть расследование и суд. Татьяна, у нас буквально одна минута.
Я очень-очень надеюсь, что украинские правозащитники действительно смогут отслеживать ситуацию как в Славянске, так и в других зонах, так и в других, на других территориях, которые сейчас контролируются украинскими силами. Очень важно, чтобы власти выполняли свои обещания, чтобы эти обещания не оставались в форме декларации. Я бы также хотела подчеркнуть, что работать правозащитником в регионе конфликта не менее опасно, чем работать журналистом. И, конечно, когда там в прошлую командировку мы были в том же Славянске, то мы чуть не попали господину Стрелкову в тот самый, значит, подвал. И в этой командировке у нас тоже были достаточно неприятные ситуации. И всем работающим в зоне конфликта хочется пожелать огромной удачи. Очень важно, чтобы там работали журналисты, работали правозащитники, чтобы там были люди, которые видят это своими глазами.
Спасибо. Я напоминаю, что в эфире была программа «Лицом к событию». Радио «Свобода», вела ее сегодня Кристина Горелик. Зона АТО с кнутом или пряником, я напомню, сегодняшних гостей. Это только что вернувшаяся из зоны антитеррористической операции Татьяна Лакшина, международная правозащитная организация Human Rights Watch, Мария Томак, это Центр гражданских свобод с украинской стороны. Также у нас на связи была Анастасия Станко, журналистка, украинская журналистка из Киева, которую взяли в заложники в Луганске. И к нам присоединялся Андрей Юров, представитель российской стороны в совместной миссии правозащитников в Украине, член президентского совета по правам человека. На этом мы завершаем программу. Всего вам доброго.
Начинает реагировать только тогда, когда она чувствует острое шило в любой части тела.
Радио «Свобода». Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Власть эту занозу вытащила или нет?
Абсолютно нет. То, что власть испугалась, это да. То, что власть дала хоть какую-то реакцию, это да. То, что власть помнит про оппозицию, это да.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 9840, 11780, 13745. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».